Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Имя Владислава Арденбо является символом борьбы Абхазии за независимость, а его жизнь – примером беззаветного служения народу. В честь первого президента нашей страны названы улицы в городах Абхазии, выпущены памятные монеты, его имя носит музей боевой славы в Сухуми, а в городе-герое Кварчале открыт памятник Владиславу Арденбо. Но что кроется за этим хрестоматийным блеском? Какими человеческими и лидерскими качествами обладал Владислав Григорьевич? В чем черпал силы для борьбы, мы обсудим с актером и общественным деятелем Абхазии Кисоу Хагба. Здравствуйте, Кисоу Золотинскович.
Добрый день, добрый день.
Кисоу Золотинскович, бытность Владислава Григорьевича на посту президента Абхазии, вы были министром культуры республики. А точнее, это были годы с 1995 по 1999.
Да.
В этот период возобновляется деятельность государственных творческих коллективов, учреждений. Статус государственного получает Кварчальский театр комедии имени Пачалия и ансамбль народного танца «Кавказ». Был осуществлен еще ряд проектов в области культуры. Каким же было ваше общение в тот период, как начальника с подчиненным?
Прекрасный вопрос. Огромное удовольствие я получал, даже когда я его видел со стороны, а даже когда я имел честь общаться, никогда на секунду этот человек не позволял говорить, по-моему, не только со мной и со многими, никогда я не ощущал, что он начальник, я подчинен. Удивительно он умел делать замечания, и очень сильно, даже резко поговорить с тобой, но ты никогда не ощущал униженным и оскорбленным. Ты всегда чувствовал либо стыдно, что-то ты не смог сделать, не доделал. Просто о чем бы он ни говорил, он тебя делал большим, чем ты на самом деле есть. Это великое качество, которое он умел делать. Знаете, вот я вам скажу, будучи... Работая тогда министром, я сейчас не буду то, что, ну, как было тяжело, все-таки я днем и ночью делал для того, чтобы как-то вернуть людей, особенно профессионалов национальной культуры, чтобы мы делали какие-то качественные художественные произведения в наших условиях. И тогда, и сегодня, если мы не будем делать качественную национальную культуру, это просто грош цена. Великое счастье было по вопросу национальной культуры говорить и работать с этим человеком, потому что он прекрасно понимал, что такое самодеятельность, что такое профессиональное, что такое высокохудожественное. Ну, это ну, всесторонний развитие, интеллектуал, у него, конечно, интеллект, и вкус у него, конечно, великолепный.
То есть, много ему не надо было объяснять. Изначально человек понимал и значение, и значимость тех вещей, как возрождение культуры после войны,
совершенно,
разрушенной
совершенно
войной.
Совершенно правильно. Знаете, даже вот когда о нем начинаешь думать, а словами не выразишь, все-таки больше что чувствуешь, через чувство ощущаешь, вот когда его вспоминаю я, очень трудно словами это выразить. Любое искусство профессиональное, да, ну и самодеятельное, любое искусство, оно... воспринимается, ну, чувствами, да, чувства больше, вот и спектакль, и песни. При нем нельзя было даже в самые, ну, скудные, у нас на хлеб не хватало деньги тогда, но нельзя было выставить публично недостойную вещь. При нем нельзя было быть бессовестным, при нем нельзя было быть мелким, при нем нельзя было врать, при нем нельзя было... Знаете, вот все, что сегодня допускаем мы себе в этой жизни, ну, нельзя было при нем. Это он своим поведением, своим существованием, просто даже не делая замечания, он просто менял тебя. Знаете, вот я ездил же повсюду, да, тогда очень много ездил, и спрашивали, откуда вы его нашли. Любого абхаза принимали через него. Мы были большими тогда. Человек повел нас. Столько оппонентов, столько вот, типа, как, даже вот, знаете, как, вот лев идет, а шакалы, да, и чувствует лев, но он знает, куда идти, он знал, куда вести, он знал, что это стоит, он знал, чего это обойдется, но он никогда не поворачивался, вот как на велике, да, вот на велосипеде, если повернешься назад, ну, он не поворачивался, ну, здорово повезло. Здорово повезло всем нам И мне лично, что я 13 лет имел честь и удовольствие просто в его команде и имел право общаться с ним, конечно.
Но вы же общались и до этого, насколько я знаю, был еще период с 92 по 95 годы, когда вы являлись представителем президента Республики Абхазия в Украине. Каким был тот период, если учитывать тот факт, что вы непосредственно представляли Владислава Арденба в другой стране?
Кстати, вот просто что бы я ни делал вот с первого дня от его имени, ну, все получалось. Но вы можете себе представить, в Украине в кабинете министра у меня был кабинет, где стояли прямые телефоны президента и премьера. Меня принимали, воспринимали как посла Абхазии, но человек от Арденбы. Первая встреча с премьер-министром, вот когда первую гуманитарку делали, там интересная история, он связан с Абхазией рассказывал, но он мне говорит, вот я слушаю Арденбы, там не склоняется, но я просто поражаюсь, говорит, где вы его взяли, где вы его нашли такого? Такого бы нам, говорит, украинцам и русским такого, как такого, где вы нашли? Я все буду делать, говорит, то, что я могу. И первое его поручение на 400 тонн, 250 тонн высшей категории мяса с Прежневского склада, когда я привез, показал Александру Григорьевичу, «А ну-ка, садись, — говорит старик, — это что? Как ты сделал? Как ты это мог сделать? А ну-ка, расскажи мне!» Ну, как ребенок, как он радовался этому. Знаете, вот первый раз, когда я его увидел, когда он приехал директором ОБНИ, вот он проходил по проспекту, я стал, смотрел долго, пока я его... Но одна походка что значила? Он, конечно, по природе, по породе, это лидер, это за собой, который... Даже вот просто за собой несет такой огромный мир энергетики. Если ты войдешь туда, ты будешь нормальным. Ты будешь нормальным. Ты будешь чувствовать совесть, не продашь совесть. Ты не будешь врать и воровать и жрать. Это уникальный человек. Это уникальный. Ну, бывают такие люди. Но я не хочу из него Богом. Он не Бог был. Он был обыкновенный человек, нормальный. Одни его же называют, что он романтик в политике. Это если романтизм заключается в том, чтобы быть ответственным, совестливым и образованным, и знать дело. Никогда этот человек ни одну бумагу, ни одну букву не пропускал в ход, пока он сам все это не посмотрит. Никогда ни один вопрос он не поднимал и не обсуждал и не говорил, если это он досконально не знает и знать, и куда она выйдет. Никогда этот человек не врал, даже когда говорил с журналистами из Тбилиси, когда он встречался с международными представителями организации, он никогда не врал. Но он играл величайшую классическую политическую игру в интересах народа и страны. Это как он делал, в этом он был искренен, в этом он был величайший. И знаете, я хочу вспомнить вот тот период, когда, вот, когда в Гудаутах, да, картошки не было, Ляна. Картошки, оставим мясо. Был такой период, нечего кушать. И он собирает, говорит, надо, мы делаем Министерство культуры, Министерство образования. И потом, когда он сказал, мы должны сделать Министерство иностранных дел. В Гудаутах темно, света нет, кушать нет. Он говорит, Министерство иностранных дел. Плохих вокруг него не было. Ну, одни так считали, другие. Разночтение бывает все-таки. Разный ритм, как в музыке, да? Он был великолепный творческий человек. И он, когда сказал, что завтра будем обсуждать кандидатуру министра иностранных дел и министерства, ну, я встречаю, они говорят, Кисо Золотинскович, это твой друг с ума сошел. Мы уехали в деревню и не придем, говорит, знаешь, говорит, картошки нет, а он хочет Министерство иностранных дел. Говорит, это люди, весь мир будет смеяться. Ну, посмотрите потом, приезжает первый раз представитель Организации Объединенных Наций, в аэропорту встречает министр иностранных дел Таркил Саид. Вот как он перспективу, он как начинал государство строить.
А да, могли бы вы рассказать еще какие-то интересные эпизоды личных встреч и бесед с первым президентом?
Ну, иногда я попадал в кабинет, мы долго могли сидеть, говорить, он мог говорить долго. какие-то вещи, которые он, может быть, другим не хотел. Мне так кажется, а может, он и другим, я не знаю. Я не хочу сейчас переувеличить свою персону, но то, что он относился ко мне с глубочайшим уважением, и не за то, что я этого заслужил, он всегда ко всем так относился. Ко всем. И есть личные беседы, которые трогательные, но которые публичные, это не скажешь. А вот то, что касается культуры, да, вот когда... Кстати, до начала войны, когда он стал председателем Верховного Совета, мы должны были поехать на гастроли в Швейцарию, в Монтре. Швейцарский театр был здесь. И все развалилось, Советский Союз, нету аэропорт, нету самолета, нету, мы должны вылететь. Тогда он организовал нам Ту-154, и абхазские летчики, лично самолет он обеспечил всеми нужными бензинами, он нас отправил в Москву, и мы поехали в Швейцарию. И вот первый раз, когда в Швейцарии мы везли кёжинские перепалки, ну, такой прием, ну, там театральный зритель, там понимают пьесу, там знают, те, которые приходят, они наизусть знают пьесу. И мы играли на абхазском языке, ну, такой прием. Впервые тогда в моей жизни, ну, человек 40 ждут, просят автограф после спектакля. Мы по троллейбусу Монтре едем с супругой, знаете, вот троллейбусы, hello, абхазский театр, кёжинский. Вот такой успех мы имели, мы привезли вот это все видео тоже же очень, фотографии, газеты. И когда мы привезли такой успех в театре, когда в Швейцарии, когда я ему показывал, ну, знаете, вот, как он умел радоваться, как он радовался, когда я организовывал, старался вывести капеллу, государственную хоровую капеллу, абхазский театр выезжал на фестивале в Болгарии. Как он получал огромное удовольствие, когда новые спектакли, когда гурабский писарь Кови сделал, он приехал, посмотрел, ну, ничего не сказал, говорит, а уходя, старик говорит, завтра утром приходи без 15:09, говорит, я хочу потом. И я прихожу, ну, можете себе представить, вот пританцовывая, идем пританцовывая, он кайфовал от этого спектакля. Какой твой Кови, говорит он, сволочь, какие подтексты нашим братьям и северным, и южным. Вот такой, как он это сделал, говорит, гурабский писарь, говорит, что он сделал, говорит, елки. Ну, как он радовался. Больше всего, и не только это касалось театра. Знаете, какое удовольствие? Какое удовольствие, когда ты имеешь честь с чиновником, который имеет вкус, великолепный вкус. Он спектакль, картина, литература. Вообще отношение к чиновникам – это другая тема. Это как он, как мечёр, когда вот начинается пустозвонство, как вот индюки надуваются, знаете, вот ведут себя, ну, как последний первый петух среди курей. Вот начинают люди себя вести. И что он с ними творил? И публично. Да.
О чем, как вы думаете, он более всего переживал?
Конечно, после войны, во время войны любой ценой выиграть, после войны каждый раз он чувствовал, как трудно будет дальше. Это же он и сказал, самое страшное и самое тяжелое впереди. Самое страшное мы прошли, самое тяжелое впереди. От строительства государства, ну, структуру сделали там, все. Тогда мне повезло еще, знаете, я вот с ним, и конкретно я работал с Геннадием Гагулио, как вице-премьер, а потом и как премьер. Знаете, человек-дело. О нем очень много тоже говорили. Я думал, что это Владислав на место чиновника вот взял Геннадия. Ну, Гена, это, знаете, это человек, который, куда бы ты его ни привел, да, какое бы общество, это человек, который начинает тихо, человек диктовать свои условия. Умел больше всего, конечно, он переживал, как сможем ли мирное время мы выстоять. Потом 8 лет блокады. 8 лет блокады, если бы не он, мы бы друг друга съели бы. Нас не было бы. Ой, были на эту тему разговоры в Пицунде, здесь в кабинете. Ну, это вещи, которые... Ну, я не могу, его сейчас нету,
Но какая фраза или поступок вам запали в память, в душу вот того периода тяжелого, действительно самый тяжелый период, когда вроде бы уже позади остались вот и война, когда народ был исплочен, и как-то была одна цель, а потом уже каждый как-то выживал, и было действительно такое время депрессивное, и на настроении это отражалось.
Вот, конечно, кажется. Знаете, вот были моменты, когда мы обсуждали каких-то людей, какие-то моменты обсуждали, и он что говорил? Дуйдзям дапсуадзим. Дуйдзям и пшитейга. Дапсуадзим, дапсуадзим. Особенно, когда для него была эта трагедия, когда он начал назначать молодых там или новых чиновников, абхазов, после войны страшно. Голодают люди. Ну, это было... И люди начинают воровать. Он не знал, как с ними говорить. Он терялся. Как мог... Как они могли себе такое позволить? Ну, как они? Они что, не видят, что вокруг происходит? Ему тяжело было, ему тяжело не было с врагами, ему тяжело не было, это он летал с оппонентами международных организаций, ему тяжело было с теми людьми, которые с ним рядом, когда они вели себя не по-человечески. Вот как он говорил, не по-абхазски. Для него это самая большая боль и растерянность была. Он не знал, что делать.
Часто было разочарование с его стороны в людях?
Конечно. Он не показывал. Он не показывал это, но, конечно, по настроению чувствовалось. Как он ходил, когда вот ему было тяжело. Это, конечно, часто. Очень. Я не всегда его видел, но... Бывали такие моменты, когда чувствуешь, что ему действительно очень тяжело. И тяжело, вот когда делают, знаете, вот когда неожиданно тот человек, который не должен в спину что-то стрелять, в спину, он по всем параметрам, по всем моментам человеческой жизни, политической, экономической, я не знаю, ну, такой крахоборский поступок человек не должен делать рядом с ним – вот это его, конечно, сбивало с толку, конечно. Очень жаль. Ну, без этого не бывает в политике.
Мы говорим о человеческих качествах. Я слышала такие истории, когда люди, пообщавшись с Владиславом Григорьевичем, выходили просто потрясенные. Вот что их больше всего поражало?
Я расскажу, когда он разрешил грузинским журналистам интервью сделать. Да? И они, естественно, повезли, эту интервью показали в Тбилиси. Тогда министром культуры была Майя Кубахидзе, моя однокурсница по театральному институту. Мы смотрели, говорит, с мамой. Кисо, говорит, это такой человек у вас. Я уже после него, говорит, я совершенно многое понял. Многое поняла. Не влюбиться, не слушать его невозможно. Даже грузине. А вот международные организации, журналисты, которые приезжали, знаете... Они все уходили. Вы знаете, поразительно, он был над ними всегда и над нами. Но никогда он не давил этим. Это естественно его состояние было над ними быть. И в этом, вот на этом верху же быть глубоко искренним, обаятельным, энергичным. Такая воля у него, да? Какая воля у него была, энергия у него. Это от Бога талант, знаете, вот политики заниматься, ну вот говорят же, с другой стороны, я сейчас не хочу в философию вдаваться, но национальное государство невозможно без национального лидера. Но когда национальный лидер забирает все в себя, аккумулирует, да, ну вот если с ним что-то случилось, все рухнет тоже. Это вот исторически такой, знаете, одна сторона, вторая сторона, посмотрите, что сегодня в мире, да, насколько он оказался прав. Когда он говорил, что надо сохранить реформированный союзный республик. Он знал, что это сохранит нас как народ. Мы можем выжить, да? Если сегодня он был бы, конечно, ему...
Вот хотела спросить, что вы думаете, он бы сегодня сказал?
Очень. Я вам скажу, это не в обиду никому, не только для него. Для меня до сих пор непонятно многие вещи, когда вот так достоинством становится, с утра до вечера человек врет. Когда ну, человек ворует, у кого воруешь, просто поезжайте, посмотрите, как народ у нас живет в городах, в селах. он-то, в принципе, как белые вороны, он-то в политику пошел не для того, чтобы он не, эти все интриги не прошел. Он просто, время она его выбросила, и все за ним зацепились. А когда он спас, и какая драчка пошла вокруг этого места, какая драчка пошла вокруг каждого должности, и как мы себя ведем, знаете, великий актер Лео Касландзе, когда он увидел Владислава Григорьевича по телевизору, первое впечатление такое, он говорит: «Кисоу, кисоу баба». Это я на абхазском скажу, да? «А политика чке, ахазара чги шарто аваса башапару, ариду, арихайку ирхот, ариду». Ну, когда маленькие люди становятся большими чиновниками, это страшное дело, конечно. Ну, просто я поражаюсь, почему те, которые хотят в политику идти сегодня, которые хотят дальше продолжить дело Владислава, почему они не занимаются над самим собой, чтобы они были интересными, да? Владислав Григорьевич был величайший творческий человек. Это творчество было, чем он занимался. Если в политику не занимаешься, вот так не получаешь удовольствия от того, что ты творчеством занимаешься, а для того, чтобы врать и жрать, и воровать, извините, ну, для этого... Вот это больше всего его, мне кажется.
Ой. У нас в Абхазии не особо творят себе кумиров. Нет такой черты. А как относились к нему при жизни простые люди?
Ой, ну, знаете, я пример вам скажу, да. Вот они же просто боготворили. А потом посмотрите, когда оппоненты пришли, сказали, что мы вас накормим сытно, вторую Швейцарию сделаем. И когда Тамара погибала, как они себя повели... К этому он относился, это Астамуртан, и всегда говорит, я с ним согласен, к этому он относился очень трезво. Он бешеный эмоциональный был. Но когда касалось судьбы народа, судьбы страны, политики, чего бы это ни касалось, это был очень трезвый, прагматичный. Но в нем всегда чувствовалась воля. Простые люди, отношения простых людей, ну это, он был в этом отношении самый счастливый человек. Это не то, что отношение к Сталину, как к Сталину относились тоже, да. Это не такая природа, не такая природа отношения. А здесь он получал эту любовь, это уважение от простых людей не за то, что он там героически выступил там, и не за... Это просто дополнительное. А по существу они больше его чувствовали. Не все же общались с ним, они больше его чувствовали. Ну, это, конечно, просто мы должны заниматься образованием, мы должны учиться работать. Если мы не будем учиться, образование и труд – это который человека делает нравственным, совестливым, это человека, который делает даже для семьи, оставим государство, страну, народ, человек человеком, от чего мы отличаемся от многих живых, ну, животных – это образование и труд. Элементальная культура – это когда человек образован. Я понимаю, очень много причин объективных, да, что у нас рухнуло образование, у нас какой-то гибрид, то частный, то государственный. Но при всем при этом, знаете, при Сталине было, он говорил: за неделю, если это не сделать, я вас расстреляю. Они делали. Делали люди, которые уму непостижимые, да? А Владислав так не просил. Владислав своим примером, своим умом, он пример показывал и говорил, вот как надо выжить и как мы должны строить.
Как вы думаете, для будущих поколений, для нынешней молодежи, какой самый главный завет от Ардзинба? Как бы вы сформулировали?
Ну, самый главный завет, знаете, ну, Быть человеком – это что, как, какие главные качества туда каждый чувствует, да? Это, ну, просто надо элементарно совесть иметь, как Фазиль Искандер, иногда краснеть, да? И огромная ответственность, независимо от должности. В нашей реальной ситуации у нас такой шанс, чтобы действительно построить некое маленькое государство, которое никого не раздражает, и уютно, нормально жить и развиваться здесь. Очень много объективных моментов, но если в нас не будет тот дух, та совесть, та ответственность, то образование, ну, то, что Владислав делал, когда вся Абхазия в Гудаутах собралась, и он все время говорил, мы победим, он же не идет. Что он не понимал, что это тяжело, но это он и говорил искренне, он этим заражал. Если вот так же мы друг друга заражаем, работая, учась, будем строить, это, знаете, вот эта показушность, вот это местечковое похвальство, бесконечные юбилеи, бесконечная самодеятельность. Ну, это же просто, знаете, ну, и остановить невозможно. Это вот в Абхазии есть великолепная вещь, когда у баранов нету литера, да, они начинают крутиться, крутиться и копать, начинают яму. Вот от того, что от своих же собственных ног, от того, что не знают без лидера, куда идти. И начинают копать, копать, копать. Вот эта массовая местечковая самодеятельность везде и всюду меня лично душит. И это, дай Бог, пускай мне простит. Знаете, вот если люди получат, будет удовольствие от того, что они работают и зарабатывают, тогда он будет человеком. Работать и учиться. Таких ребят мы потеряли. Такой огромный прыжок, шаг сделал, чтобы мы сохранились и достойны были Владислав во главе. И вот затоптат вот в этой мелочности. Жалко просто. Но я думаю, что мы преодолеем и с его же помощью. Очень многие лидеры, как Ленин, там, скажем, я не знаю, и другие, типа, ну, они были лидерами, как Сталин, потом их забыли, но Владислав не из этой породы, не из этой природы. А Владислав стал лидером и будет, пока живы Абхазии, из самого понятия совести, чести Абхаза, ну, человека. Оттуда, только оттуда.
Спасибо вам большое, Кисоу Золотинскович, что вы вспомнили о личных встречах, о впечатлениях от работы, от бесед с первым президентом Абхазии Владиславом Григорьевичем Арзенбом. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня гостем нашей студии был актер и общественный деятель Абхазии Кисоу Хакба.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.